Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 8 апреля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Сегодня здесь не будет главного редактора радиостанции, сегодня я вместо него сразу отвечаю на вопросы, которые обязательно возникнут, я вот их предсказал, некоторые прочитал, ладно уж, справедливости ради, поэтому предупреждаю. Короче, вас всех. Сегодня здесь буду я и достаточно долго. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит и Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на канале на Ютьюбе, в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит и Москва» латиницей в одно слово. Заходим на Ютьюб, ставим лайки, подписываемся на канал обязательно. Там есть чат, туда можем тоже написать, то тут по традиции понедельничной уже такая мини-перекличка была, Санкт-Петербург, Севастополь, вот здесь написал, Рига на связи. Виталий Филипп пишет, исполняющий обязанности главного редактора по понедельникам. Но если так, тогда я повышаю Георгия Осипова до моего заместителя и увольняю. Сразу, чтобы было больнее падать, знаешь, повыше поднял и сразу же оттуда кинул, а то, смотрю, обрадовался уже сразу, нет, ладно, Георгий Осипов здесь отвечает у нас сегодня первые два часа за визуальную составляющую нашего контента, за нашу трансляцию, а потом еще часик за напрямую за контент поотвечаешь, правильно? Про «Локомотив» будем сегодня говорить, в том числе. Олег вот подтверждает, что Рига слушает. Опять без выходных, пишет Нилс Майкл. Это и так не бывает никаких выходных. His Shadow здесь, Дмитрий К. здесь, Сергей Чернышов здесь. Ну, в общем, присоединяйтесь потихоньку. Что наговорили террористы, обсуждать будем? Да, конечно, будем. Действительно, значит, на Первом канале вышел материал про теракт в Крокус-Сити. Я нигде в отрыве от сюжета Первого канала этот материал не видел. И, значит, там была одна из частей этого материала, это, кто-то называет это интервью, хотя я не понимаю, как можно называть это интервью, это допрос, допрос задержанных террористов, которые сообщают примерно все одну и ту же историю, они говорят, то есть там, я не помню, сколько их там, 4 или 3 было использовано в конкретном материале, но все они говорят одно и то же, значит, что они говорят? Они говорят о том, что они были на связи с куратором, звали его Абдулла Сайфулла, что-то такое, да, ну, в общем, это не суть важно, были, значит, они на связи с куратором, который, собственно, им и говорил, куда ехать, план был такой, они должны были выехать, потом доехать до Киева, и там им Сайфулло, вот пишет Виталий Филипп, вот, да, Сайфулло, и там им должны были выдать еще 1 000 000 рублей. Формулировка именно такая. Значит, помимо этого, в материале говорится о том, что у следственных органов есть информация о том, что была разминирована часть, значит, приграничной территории, а именно 2 участка, через которые, по идее, должны были они выдвинуться на территорию Украины. 2 участка, но, видимо, один запасной, один какой-то основной, им не суждено было добраться до туда, но, тем не менее, информация была именно такая. Что мне не нравится в этой информации, честно говоря, мне не нравится источник. Не потому, что я как-то особо не люблю Первый канал, мне, честно говоря, все равно. Но дело в том, что это вот было продемонстрировано исключительно только через новостной сюжет. Новостной сюжет — это всегда выдержка, это всегда вырезка. Вот такой странный метод доставки информации был выбран на этот раз. Я думаю, что мы с вами еще увидим обязательно эти допросы полноценные, без сюжета из Первого канала, но пока вот оно так. Ну и, собственно, опять идет речь о том, что есть связь с украинской стороной, с украинскими спецслужбами. А, там было еще про телефон, интересно, что были найдены их телефоны, оттуда достали информацию, которая подтверждает то, что они сказали, и еще там были, значит, какие-то странные снимки с украинской символикой, но где они были на телефоне? В альбомах это было, в переписке в какой-то, или еще откуда-то они взяли там танки какие-то с флагами Украины, еще что-то. Особо точной информации не было. Поэтому я даже не знаю, как об этом конкретно говорить, честно говоря, вот про эти телефоны. Но информация о том, что телефоны были найдены, эта информация была, ну, не знаю, насколько в открытых источниках, но в закрытых источниках она точно была, причем с самого начала, еще в тот самый момент, когда их задержали. Информация про телефоны была. То есть в это я абсолютно точно верю, знаю, телефоны действительно были найдены. Вот что там найдено было в этих телефонах? Пока, на мой взгляд, это все еще находится под завесой тайны. Следствие идет, но нам все чаще прямым текстом уже на самом деле говорят о том, что к этому причастны спецслужбы Украины. Какие из этого должны быть последствия, честно говоря, вот уже не знаю, потому что прошло достаточно большое количество времени. Сколько уже прошло? 2 недели с тех пор, да? 2 недели прошло. Это много. Ну, там 2 с лишним недели, хорошо. Это достаточно долгий срок. За это время с мертвой точки никуда решения не сдвинулись. То есть сделано большое количество заявлений разными спикерами, но это пока все только заявления и сюжеты на телевидении. При этом, параллельно с этим, к нам приходит огромное количество информации, в том числе из официальных источников с Украины, о том, что у них проблемы. Так главнокомандующий Сырский докладывает, что проблемы на каждом участке на линии соприкосновения. Разные инсайдерские телеграм-каналы и так далее сообщают о цифрах. Например, о соотношении там, боеприпасов артиллерийских. Соотношение 1 к 15 по их, значит, по их информации. Это 15, естественно, это Россия, 1 это Украина. Это достаточно мощно. Потом Зеленский делает заявление достаточно, на мой взгляд, интересное, потому что он буквально признается в том, что у них очень большие проблемы. Если не помощь Соединенных Штатов Америки в ближайшее время, то нам кирдык башка. И параллельно с этим европейцы, именно европейцы, опять укажу на то, на источник этой информации, это идет из Европы. У европейцев говорят о том, что ни в коем случае, в первую очередь, это кто? Это французы, это британцы и это, неожиданно, финны. Делают заявление о том, что нельзя ни при каком раскладе дать России победить. Нужно сделать все для того, чтобы Украина победила на поле боя. Никаких переговоров ни при каком раскладе. Нужно разбить врага. И сделать это просто мы обязаны, потому что если вдруг что, то мы потеряем лицо. Вот такая тоже интересная формулировка. Весь мир следит за тем, что происходит. Это вот кто-то из французских и британских коллег делал заявление, точно не помню, сейчас посмотрю, у меня там где-то есть эта новость, но не суть важно, важна формулировка. Весь мир следит за тем, что происходит на фронте, и мы ни в коем случае не должны дать русским победить, потому что иначе это сильно отразится на нашем авторитете в мире. Согласитесь, это бьется очень хорошо с тем, что мы с нашей стороны много раз обсуждали, что действительно весь мир следит и ждет, чья будет зила. И ставки очень высоки, они в этом начинают признаваться. В принципе, это, на мой взгляд, самая настоящая правда. В отличие от той истории, когда там, о, Россия сейчас нападет, нам надо защитить нашу демократию, нашу свободу, нас самих, потому что сразу после Украины, значит, Россия пойдет дальше, поэтому мы должны каким-то образом впрячься. Вот это вот все брехня, а вот про репутацию, вот это похоже на правду. Отсюда хочу у вас спросить, как вам кажется, куда двинется в ближайшее время весь этот конфликт? Учитывая новую информацию по террористам, по террористическому акту в Крокусе, ну как новую, дополненную скорее, потому что нового там мало, она скорее просто дополняется деталями, в том числе и из первоисточников, я имею в виду самих террористов, кстати, которые заговорили на русском, Обратили внимание, как они, да, резко заговорили на русском. Значит, в связи с этими, с этой информацией о террористах, в связи с тем, что Украина признается в том, что ситуация катастрофическая, с заявлениями Сырского, с заявлениями Зеленского и заявлениями западных, европейских, в первую очередь, коллег, которые настаивают на том, что боевые действия необходимо продолжать, потому что, если что, вдруг ударим в грязь лицом. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм. Везде, где хотите, присоединяйтесь. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Здравствуйте.
Ну, я пока больше оцениваю, например, тот же заявление украинцев. Это очередной раз они выпрашивают помощи, потому что, ну, если катастрофическая ситуация, фронт бы начал сыпаться. На данный момент фронт, в принципе, не сыпется, и они, получается, в принципе, даже неплохо атакуют Белгород, понимаете? То есть постоянно обстреливают, то есть это свидетельство, что снарядами у них практически все хорошо, по крайней мере, для Белгорода.
Они обстреливают Белгород в основном беспилотниками.
Нет, почему? Там обстреливается, этот, как он называется, РСЗО стреляет.
В основном
и по Донецку стреляет.
В основном все, беспилотники. В основном это беспилотники.
Ну, а по Донецку тоже беспилотники. 155-миллиметровый снаряд прилетает периодически. Я вот смотрю, у Мирошников там такой есть представитель. Там
да,
каждый
есть
день
такой, да.
По 10, по 15 обстрелов. То есть с снарядами все хорошо. Это, ну... Другое дело, что, а касаемо террористов, ну, я все-таки, скажем так, что организовали именно украинцы, не верю. Скорее всего, они организовывали либо американцы, либо англичане, либо в комплексе. А украинцы должны были обеспечить, ну, отход, чтобы их, ну, грубо говоря, застрелить, скорее всего. Потому что, опять же, меня очень резанул один момент. Они в Киеве должны были получить 1 000 000 рублей. В Киеве 1 000 000 рублей. Это как-то вот, ну, там, я понимаю, долларов бы хорошо, там, евро, там, даже гривен, а в Киеве 1 000 000 рублей, зачем в Киеве 1 000 000 рублей им нужно? Как-то тут, ну, несколько вызывает...
Выбор валюты вас смутил.
Ну, да, то есть, как бы, мне вызывают некие вопросы, то есть, тут либо, как бы, интеллектуальный уровень товарищей мне понятен, но, как бы, тут тогда смешно просто несколько это все.
Но, потом... честно говоря, вот по поводу выбора валюты, я много видел вот этой истории с рублями, то есть много кого, вы не одиноки вот в том, что вас зацепил именно выбор рублей, у меня, мне кажется, есть объяснение этому, просто 1 000 000 рублей звучит тяжеловеснее, чем 10 тысяч долларов, и сильно более понятно, чем гривновый эквивалент.
Ну, я с вами немножко соглашусь, потому что, ну, там я периодически работаю с таджиками, и они пересчитывают все в долларах, в рублях. Поэтому, как бы, ну, тут, ну, может быть, так оно есть, я не спорю, потому что, ну, вопрос вызывает, скажем так, серьезный. Так что, а касаемо этого, ну, заявления, как бы, стандартные заявления, ну, опять же, они говорят, что мы, типа, это, как это выразится, это будет крах, никакого краха не будет. Мы с Афганистана ушли, весь мир же эти кадры облетали, все думали, все, конец, Америка это, а ничего, нормально, прошло там месяц, и все про это дружно забыли. И начали что-то другому говорить.
Это я не понял, это вы к чему еще раз?
Про Афганистан? А это по поводу, что вот они сейчас тоже нагнетают, крах будет, это, потом раз, дружно, как что-то случится, они дружно отрубят и информационную политику поменяют, давайте о чем-то другом говорить. И раз по этим, по средствам массовой информации не говорят, значит нет. Потому что вполне все, ничего ужасного не вижу там, даже для них. Потеря Украины.
А, поэтому... в этом смысле. Все, я понял, да. Хорошо. Но здесь дело-то не в информационной политике, и не в каналах телевизионных или газетах, которые будут об этом писать. Здесь дело в том, как другие страны на это смотрят. Другие страны-то смотрят на реальные события, которые происходят на поле боя. И если вдруг сейчас весь этот объединенный Запад, который сплотился вокруг мысли, что надо обязательно победить Россию, одной России проиграет, а официально-то России никто не помогает, в отличие от всех западной коалиции, то это будет для некоторых государств звоночком, что, ну, слушайте, западные страны не такие уж и всемогущие, как нам всем казалось. В этом идет речь, об этом идет речь, а не про газеты и публикации в газетах. По поводу того, что, значит, резануло ухо вот это вот 1 000 000 рублей, не 1 000 000 рублей, ну хорошо, я тогда другой вопрос задам. Врут они, получается? То есть они говорят, ну, с точки зрения тех, кто не верит, кому кажется странным про 1 000 000 рублей, а эти террористы, они врут. Но они же то же самое говорили в тот момент, когда их взяли. вот прям сразу на месте, они говорили примерно то же самое. И тоже говорили в рублях. Ну, их же вербовали-то их здесь все-таки. Так или иначе. Но для меня самое, говорили они про 500 тысяч. Да, один из них там заявлял про 500 тысяч рублей. Да, ну, это тоже были рубли. Я к этому. А по поводу, что мне вот больше всего, на что бы я здесь хотел обратить внимание, это на отсутствие идеологической подоплеки в этом во всем. Ну, в очередной раз никакой идеологии мы здесь не услышали. Это опять деньги. Это к тому, что, значит, исламские радикалы и вот все прочее. Исламского радикализма я не слышу, я слышу деньги. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый вечер.
Вот предыдущий звонил, его смутил вопрос, что террористы хотели оплату за свои услуги, скажем так, в рублях, да?
Да.
Рубли его резанули по уху. Вот, ну, да, могу к этому присоединиться, но меня еще кое-что резануло.
Давайте.
Что, значит, им, ну, по их же версии, по версии наших официальных лиц, готовилось окно.
Угу.
Для перехода на... Ну, скажите, пожалуйста, вот окно готовится. Это окно готовили украинцы. А наша граница там что, никак не защищается? Что наши тоже там им окно приготовили для выхода? Это первый момент.
Нет, а при чем вот здесь наши-то?
Понятно, никто так им это с той не стороны готовили. Никак,
ну, а вам, по-вашему, там как? Там лазерный забор, что ли, как в фильме «Миссия неуполнима» стоит? Или какой там это был фильм?
Нет, ну, им готовили окно.
Да.
Понимаете, граница защищается с двух сторон. Со стороны Украины, украинскими пограничниками.
Со стороны Украины она заминированная.
Ну, неважно.
Важно, как это? Там разминировали в двух точках, там в этом сюжете говорится, что было осуществлено разминирование сразу на двух участках в густом лесу.
Это понятно. Ну, граница-то вот. Как-то, участок границы как-то должен защищаться, наши пограничники.
Да, ну, вы как себе представляете защиту границы? Это что, ворота или там через каждые 30 сантиметров стоит пограничнику? Ну, патрули, наверное, да. Наверняка есть какие-то патрули, но они не повсюду.
Конечно. Но это ребята-то, они же неопытные. Это же вы же видели этих таджиков. Это первое. И второе насчет...
Я бы только ребятами бы их не называл, честно говоря.
Ну, подонки, можно так сказать. Ну,
подонками да, ближе к правде, да.
Как угодно, конечно. Вот. И второе, что касается, знаете, как вот дальше все эти события будут развиваться там, да? Там переговоры там, или боевые действия. Понимаете, вот англичане и американцы, они буквально ведут эту войну. Понимаете, вот буквально они стоят над картами и все планируют. И когда нам кажется, что вот мы принимаем какое-то решение, там, военное там, или еще какое-то, мы принимаем ровно то решение, которое нужно им. То есть они все время на шаг впереди. Понимаете?
Да, вам так кажется?
Не дадут. Мне такое ощущение, что они нам не дадут выползти даже из этого конфликта. Вот, понимаете, они нам не дают, понимаете? Вот вроде переговоры, вроде смотрим, потом Зеленский, понятно, кто его науськивает, там англичане его курируют, понимаете? Этот процесс, он весь курируется умными людьми, понимаете, аналитиками. И нам никак, понимаете, вот победить, говорят, мы победим. Ну, хорошо, что, вот я все время хочу понять, что подразумевается под нашей победой? Понимаете, как только если мы значит, двинемся вот чисто в военном отношении, будем продвигаться, ну, чисто военным, да, там, линия фронта будет двигаться, значит, моментально эти планировщики сделают так, что мы остановимся, потому что они их накачают и оружием, и разведданными, и боеприпасами, понимаете, то есть опять это начнется месилово. Они этот процесс балансируют, понимаете, они делают так, чтобы... Это война на истощение.
С какой целью?
Что с украинской стороны, что с нашей.
На истощение. Но вам не кажется, что они проигрывают войну на истощение?
Мне кажется, пока я очень этого хотел, но пока я этого не вижу.
А по каким признакам? По каким признакам вы делаете такой вот?
По таким признакам, что это все продолжается. Ну что, и особых
продвижений... Понятное дело, что продолжается. Не, но мы сейчас с вами про истощение говорим.
Про истощение могу объяснить, потому
Давайте.
Что, смотрите, у нас, по сути дела, мобилизационная военная экономика сейчас. То есть огромные ресурсы затрачиваются на военную сферу, на проведение специальной военной операции. эти ресурсы могли бы уходить куда-то в другое место.
Да, ну, у нас еще и огромные, нефтегазовые доходы, которые бьют все рекорды параллельно с этим.
Нефтегазовые доходы, они тоже черти помогают, понимаете? Они по НПЗ бьют, то есть они там тоже работают.
Нет, это цифры. Если мы с вами про цифры, то да, затраты есть, но и доходы выросли. А параллельно с этим мы с вами слышим о том, что у них как раз с этой самой военной экономикой большие проблемы. Они как раз не успевают, у западных стран. Они не успевают производить нужное количество оружия для участия в этом конфликте.
Ой, слушайте, они такие богатые, что я думаю, что у них...
Богатые-то прекрасно, но они не успевают. Но они богатые, да, но они не успевают. Да, они как раз не могут уложиться в сроки.
Они все успеют. Они все
Ну это просто, ни на чем не основано.
Дело даже не только в боеприпасах, понимаете, тут не дело не в том, что стоит
станок, а в чем?
Там гонят они боеприпасы там тоннами. Тут же, это же война-то, понимаете, она же комплексная, она же информационная в том числе.
Да.
Она это, тут не только
поле. Хорошо, давайте на информационном поле посмотрим. У них большие успехи с точки зрения информации, вы где-то видите?
Конечно,
например.
По итогу, понимаете? По итогу мы никак не получается нам выйти на переговоры.
Мы по итогу с вами не можем смотреть, до итога пока мы не дошли, поэтому мы не можем с вами судить по итогу. Мы с вами можем судить вот из точки, в которой мы находимся сейчас, 8 апреля 2024 года. Вы говорите, она в комплексе, назвали информацию, я вас спрашиваю, информационно. Победы где? Победы на информационном поле. Есть какие-то у них победы?
Ну, если бы у них... Ну, наверное, какие-то у них победы
есть. Ну, вы не знаете, вы о них не слышали. То есть это информационные победы, о которых никто не слышал.
Ну, они не самые главные, понимаете? Они, я сейчас
говорю, какие главные? Вместе, я понимаю, да. Но вместе должно где-то кто-то должен выигрывать и где-то проигрывать. А какие тогда главные? Где?
На данном случае никто не выигрывает и никто не проигрывает. Понимаете? Вот я еще раз говорю, это война на истощение обоих стран. Вот они, черти, зажали нас, вот взяли за веревочки, понимаете, и вот не дают. Если бы их вообще отмести, вот мы решаем вопрос с укрофашистами. Мы бы давно этот вопрос уже решили.
Это понятное дело, да. Ну поэтому не надо говорить про обе, что две страны.
Я с вами согласен.
Так здесь-то я с вами согласен. Только не надо тогда говорить про две страны. Какие две страны? Где вы здесь две страны увидели? Здесь одна страна, а там десятки стран. И они все вместе пытаются каким-то образом решить этот вопрос. Я каждый раз, когда слышу про планирование, что они стоят на самом деле над картами и как марионетками двигают все туда-сюда, фигуры, а у них все под контролем. Что под контролем? Где результат этого контроля? Хотя бы одну ситуацию, назовите мне, в современном мире, которая у этих людей реально под контролем. Где они хоть что-то контролируют? Может быть, Ближний Восток они могут проконтролировать? И главное даже предсказать события, то есть контролируют в долгую. Или здесь у них какой-то контроль? Они собирались уничтожить нашу экономику, ровно поэтому они сюда и впряглись в этот весь конфликт по полной программе, потому что они думали, что они быстренько разберутся с нашей экономикой, своими санкциями, разрушат ее, и дальше останется только пожинать плоды. Этого не вышло. И в той самой войне на истощение у них, мягко говоря, сейчас нет побед. Где эти победы в войне на истощение? У них проблемы с половиной. Да с какой половиной? Ну, хотя, если можно сказать, что полблока – это Европа, полблока – это Соединенные Штаты Америки, но вот с европейской половиной блока у них большие проблемы. У них кризис экономический, у них кризис военный, у них какого только кризиса там нет. И где это в долгу, они что умудряются выигрывать? Я стою на своих достаточно уже старых позициях. У этих людей плохо с планированием. Не надо переоценивать их аналитические возможности. Они у них на очень низком уровне. Поэтому считать, что все, что сейчас происходит, это мы шагаем, а они уже на 10 шагов впереди, это ошибочная, на мой взгляд, теория. Это просто неправда. Мы если и шагаем, то вровень. И там реагируем. Поэтому в любой момент можно выворачивать это в свою сторону. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 8 апреля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда обязательно, ставьте лайки под трансляцией, подписывайтесь на наш канал, там есть чат, туда можно писать, попереписываться друг с другом, там в чате главный редактор радиостанции «Говорит Москва», вот, можете, может, даже и с ним попереписываться вполне себе, он, судя по всему, в настроении, почему нет, сегодня я здесь вместо него, а он вот в чате есть. Но он попросил меня проанонсировать, что авторская программа Романа Бабаяна выйдет в эфир в четверг. Вместо программы «Отбой», поэтому она по факту просто перенеслась. Так что вот анонс, надо будет не забыть еще и в следующей получасовке тоже проанонсировать, еще кто-нибудь подключится обязательно, и мы всем расскажем, короче говоря. Это у нас в YouTube, также есть ВКонтакте, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, туда тоже подключайтесь. Четверг, время подвести итоги, пишет Виталий Фили, хорошая сейчас была, хорошая. А где чат-то? На YouTube чат, на YouTube у нас есть чат, можете там поискать. Вы вот телеграм пишете, это чат только со мной, а там еще и друг с другом есть чат. Так, граница, по идее, как должна охраняться, учитывая 24-й год? С украинской границы заминировано, с нашей тоже. Украинцы вряд ли просто по лесу между берез натянули растяжки и под муравейник закопали противопехотную мину. Скорее всего, они там поставили вдоль дорог тропинок каких-нибудь просек. Соответственно, по идее, так должно быть и у нас, как минимум в приграничную зону с вражеским государством. А абы кто не должен проезжать, тем более какие-то левые таджики. Может, там КПП, перекрытие, армия, ФСБшники, погранцы. Честно говоря, я вообще не понимаю претензии к... Вот к охране границы, потому что кто-то пересек границу, напомните мне, в данном вот контексте, там же не доехали даже до границы, были пойманы еще на подходах. То есть мы сейчас с вами обсуждаем что и для чего по поводу этой границы. Так. Спросите у оратора, это у предыдущего человека, который нам звонил, что он думает про ковид. Про планирование НАТО уже все понятно, теперь важно делать прививку от вируса какую-нибудь. Я не знаю, в чем связь здесь с ковидом, как они не спрогнозировали ковид, вы имеете в виду? Но это, мне кажется, что не только к ним может быть претензия. А вот со всем остальным планированием, ну, посмотрите, как обстоят дела. Что-то они где-то смогли нормально спланировать и управлять какими-то конфликтами? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, везде все еле-еле, душа в теле, а одной ногой, значит, лезем в дупло, что-то там ищем, пытаемся как-то разворошить, а другой рукой задницу чешем, вместо того, чтобы каким-то образом это контролировать. Вот весь контроль со стороны НАТО и, в первую очередь, именно Соединенных Штатов Америки. Не надо переоценивать их контроль. У них кризис аналитический, кризис власти. Все идет не так, как они, может быть, где... Не им в пользу. Вот так вот давайте я вам скажу. Вы посмотрите на то, кто управляет этими государствами на данный момент. То есть вам кажется, что можно играть на публике таких непрофессионалов, но при этом где-то кулуарно в кабинетах делать вид, что... Не делать вид, а на самом деле управлять гениально процессами. То есть это все такие актеры, которые играют в фильме с Лесли Нильсоном в главной роли, что ли, такая история? Да нет. Это начальство мы с вами видим, на секундочку. Самое настоящее начальство, оно руководит. То есть посмотрите, кто руководит Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки. Даже давайте сравним с Керри, или еще лучше, с Клинтон. Вот сравните Блинкена и Клинтон. По масштабу и по калибру, я имею в виду Хиллари Клинтон. И вам станет уже как-то попонятней, с точки зрения того, что у них там с властью. Сравните Обаму и Байдена, и тоже станет... Да даже Оланда и Макрона, честно говоря. Я уж про Саркози молчу. Оланда даже, если вы возьмете. Меркель тоже даже упоминать не буду, это совсем смешно станет про сравнение. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну вот, возвращаясь к конфликту, к вооруженной борьбе с Укрхутором,
да.
Все-таки здесь, мне кажется, существует вот такая серьезная проблематичность, именно в том, что Запад. Ну, они с июля, с августа, по-моему, они все-таки хотят начать опять массово боеприпасы поставлять на Украину. Это боеприпасы, ракеты. Там они, конечно, какие-то там миллион боеприпасов называют. Но пусть даже они пару сотен тысяч поставят. Они сейчас ищут по всему миру. Опять же, это вот там в июле у них этот саммит НАТО. Значит, с июля, с августа. То есть опять это проблема времени. В том, что все-таки, к сожалению, вот оборона у Крохутера, ВСУ, они ее все-таки пока удерживают. Удержит. Пусть даже мы, дай бог, освободим там Часов-Яр, Красногоровку, но пока они все это удерживают, все направления от юга до северной части, да, линии, линии боевого соприкосновения. То есть проблема времени, что, не дай бог, там где-то с июля, с августа опять сотни тысяч боеприпасов пойдут, так сказать, на Украину, и плюс какие-то дальнобойные ракеты. И это при том, что они же, как и делали это и раньше, будут и дальше обстреливать наш Белгород, Белгородскую область, Курскую область, вот наши приграничные населенные пункты, там Крым, Донецкую область и так далее. То есть проблематичность, она вполне, так сказать, существенна здесь. Ничего, видите, так все легко и быстро не получается.
Так а кто говорит про легко и быстро?
Да-да-да. Идет затяжная, очень тяжелая, в общем-то, война с этим Укрхутором, не к ночи помянутым. То есть вот в этом проблема, в том, что они все-таки Запад намерен им поставлять сотни тысяч боеприпасов, пусть даже это начнется там с июля, с августа, намерен дальше как-то подпитывать. Вот сейчас опять, может быть, будет финансовая какая-то подпитка снова из США под видом кредитов. Вот в этом проблема. Это все вот вооружение, боеприпасы, финансовые, так сказать, дотации. Видите, он пока что сопротивляется, так сказать, линия фронта со стороны, так сказать, ВСУ, к сожалению, не прорвана. В этом плане вот тоже временной фактор, временные перспективы. Конечно, Россия будет...
Временные перспективы, вот это как раз интересно, про временные перспективы. Есть же такая достаточно устоявшаяся история, что время на нас работает сейчас, что, значит, две концепции, давайте, которые идут вроде как параллельно, и называются они обычно в разных контекстах, но они обе существуют, и, на мой взгляд, они как раз, на самом деле, друг другу противоречат. Что... Время работает на нас, и что мяч на нашей стороне. Или, ну, мяч, инициатива, вы меня знаете, у меня все через мяч, да? Значит, мяч на нашей стороне, и время работает на нас. На мой взгляд, это две противоречащие друг другу концепции. И здесь даже, знаете, наверное, будет правильно поговорить не в контексте футбола, а, например, баскетбола, про мяч. Потому что, когда мяч у тебя есть определенное время на атаку. Несколько секунд. И потом он переходит к твоему сопернику, этот мяч. Так или иначе, если ты не успел атаковать. Вот это, на мой взгляд, более четкое отражение того, что сейчас происходит на фронте. Действительно, мяч у нас, но работает ли на нас время, вот это вопрос. Потому что нам явно сейчас нужен прорыв. Нам нужно какое-то яркое действие. Прорвать фронт, обрушить фронт и так далее, не знаю, это пускай решает в генеральном штабе, но нам что-то нужно, потому что мяч у нас, мы должны атаковать, мы должны его забросить в кольцо. Но потом он снова перейдет туда. Насколько у них будут возможности для организовать какую-нибудь хорошую атаку на нас, это вопрос. И он очень тоже хорошо зависит от нашей атаки. Единственное, что с чем здесь не проводится параллель, это то, что ты там максимум можешь 3 очка заработать за одну атаку, да, в баскетболе. Мне кажется, здесь можно просто накидать сразу и побольше, пока контроль у нас, не только 3 очка. Но концептуально, мне кажется, вот выглядит это именно так. Нельзя считать, мне кажется, это ошибочно, считать, что время работает на нас. У нас как раз, наоборот, достаточно ограниченное время. После чего... потенциально может начаться совершенно другая ситуация. Я говорю про выборы в Соединенных Штатах Америки. Там, кстати говоря, интересные заявления делаются. Там вот выступила Хиллари Клинтон, уже упомянутая нами сегодня, сказала, что призвала американцев смириться с тем, что на выборах будут два кандидата, Дональд Трамп и Джозеф Байден. Мне кажется, что из уст такого спикера, как Хиллари Клинтон, то, что прозвучала эта информация, означает, что действительно никаких сюрпризов с перестановкой в главных кандидатах на пост мы уже с вами не увидим. Это действительно будут снова выборы Трамп против Байдена. И ничего нового. Но, ну, там она, понятно, примешала, что Байден, она сказала, очень весь такой симпатичный и квалифицированный специалист. Зато посмотрите на Трампа, она сказала, он старый, и сколько всего он натворил, сколько против него разных дел заведено. Но это чисто их там войнушка. Очень забавно звучит, что она решила к возрасту каким-то образом апеллировать. Но это пускай на ее совести остается. Суть не в этом. Суть в том, что действительно будут эти самые выборы. И после них откроется какая-то новая страничка, новая глава. Кто бы ни пришел к власти, она так или иначе будет новая. У каждого из президентов будет впереди целый срок. У каждого из них потенциально это будет последний срок, что у Трампа, что у Байдена. И каждый из них сможет, так получит карт-бланш, все, он может будет решать эту проблему, как ему заблагорассудится. Садиться за стол пытаться или накидывать вооружение, идти ва-банк уже, пытаться там как-то полноценно воевать, но уже нет, не будет висеть над этим человеком, риск не прийти к власти в ближайшие несколько месяцев. И вот пока эта проблема существует у них там, мы должны действовать, конечно, мы должны улучшать свои позиции, мы пока это делаем. Вопрос в том, что, вопрос если в скорости, мне кажется, что здесь прям торопиться тоже не стоит. Когда говорим про провал линии фронта, что там оборона обрушится, ведь обрушение, оно происходит в секунду, а вот подготовка к этому обрушению, она может длиться достаточно долгое количество времени, но потом, когда обрушается, ну тогда все, вот обрушилось и обрушилось. Поэтому говорить о том, что вот сейчас мы не можем говорить об обрушении, конечно, пока его нет, это факт, с этим спорить тяжело, но трещит по швам, на мой взгляд, трещит, да. Как, где, куда пойдем мы, как они будут обороняться, это вот уже дела военных, тут мы сможем с вами только исключительно наблюдать. Может, они и не профессионалы, но Гансов, Пьеров, Хорхе и иных простых гречневых Джонов из Айовы, они, по-видимому, устраивают, они за них голосуют, особо не протестуют, не ноют, что у них дорогой американский газ. Это мы, глядя из России, думаем, что они дурачок, который ни на что не способны, они за них-то голосовать голосуют, но вы там видите какую-то сильно альтернативу большую. Вот мы даже, когда с вами рассматривали, сейчас я предлагаю вообще убрать из обсуждения эту тему, особенно учитывая, что сказал Хиллари Клинтон. Но когда мы с вами обсуждали еще несколько месяцев назад потенциальную замену, например, Байдену, у республиканцев есть эти кандидаты. Они даже светились в информационном поле. В первую очередь губернатор штата Флорида Рон Де Сантис. Такой харизматичный, яркий, популярный человек, который вполне может выиграть президентскую гонку. С кем бы он ни соперничал. Что у нас есть у демократов? Что можно противопоставить? У них нет ни одного кандидата. То есть это тоже выбор такой своеобразный, без выбора. У них просто нету других людей. Они их не готовили. Они их достаточным образом не пиарили. Но есть там вот жена Обамы. И то это человек, который может выехать только на достаточно позитивной репутации своего мужа. Это да, но она отказывается всячески. А больше никого нет. Губернатор штата Калифорния, человек сильно менее раскрученный, чем губернатор Флориды. Отсюда, ну, голосуют, понятное дело. Они голосуют уже, это как, знаете, это вот как болеть за команду, а не голосовать за конкретного политика. Ты либо республиканец, либо демократ. Ты должен выбрать. Барселона, Реал, Спартак, ЦСКА, Лейкерс, там, я не знаю, Никс или Селтикс. Вот ты должен обязательно выбрать, и все. Другого варианта нет. Вот они таким образом и голосуют. У них нет особенного варианта. А вот устраивает их ситуация с газом или не устраивает, это мы с вами увидим на этих выборах. Мы с вами увидим, кто выиграет. Тот нынешний президент, это значит, что действительно всех все устраивает. Либо прошлый президент. Старый новый президент. Ну, там мы посмотрим. Что забавно, Трамп хочет договориться по Украине за 24 часа, а по Израилю, сектору газа, таких данных нет. Кстати говоря, по поводу Дональда Трампа, там просочилась информация, как он хочет договариваться. Это опубликовало издание Washington Post, якобы план команды Трампа. Типа, как он будет реализовывать этот вопрос? Потому что он много об этом говорил. И, ну, видимо, какой-то план все-таки есть. У него действительно план достаточно интересный. Помните, мы говорили с вами про компромиссы, что он обязательно что-то допредложит, и нам, если будет выход на эти переговоры, нам надо будет тоже на что-то досоглашаться. Но вот в концепции издания Washington Post предложение должно быть таким. Украина, собственно, отказывается от претензий на Донбасс. Там именно такая формулировка. Она достаточно расплывчатая. На Донбасс. Но при этом вступает в НАТО. Вот там такое предложение. Насколько это можно серьезно рассматривать? Не знаю, это всего лишь утечка в одном из американских изданий, причем не про трамповском, мягко говоря. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте.
Знаете, мне понравилась у них фраза, ну, что-то вроде «победа России неприемлема», да? Ну, все потеряем лицо. Так ведь тут широкое поле для различного вида сценариев. Например, там заморозка конфликта уже не победа России. Там мирные переговоры, даже, ну, условно, скажем так, капитуляция можно выставить как не победу России. Ну, допустим, капитуляция там с лишением территории и там до кучи приданого на 300 миллиардов долларов разморозить. Ну, предположим. Ну, как вариант.
Как вариант.
И, но тут мне понравилось, не помню, кто своему сравнил вот эту ситуацию с фильмом «Рокки» 76-го года. То есть, если Украина вообще останется как бренд, просто устоит на ногах, это уже будет для нее победой. Просто будет где-то в мире висеть флаг на посольстве. Это уже не победа России. Это можно вот так выставить, на самом деле оно так и будет. То есть, так что не обязательно это военное поражение России, прям все, до Москвы они дойдут. Нет, тут широкое поле маневра у них. Так что вот то, что мяч на нашей стороне, ну да, в общем так, но тут как посмотреть.
Как посмотреть, да. Это да, действительно, ну, на мой взгляд, мяч точно абсолютно сейчас на нашей стороне. Это просто мяч, это более узкая точка зрения. А вот на кого время играет, вот это пошире. Но что я согласен на самом деле с этой точки зрения, что там можно будет выставить как победу целый ворох сценариев. Это правда, действительно так. И где-то, если будет висеть флаг, это один из этих сценариев, безусловно. Но надо обратить внимание еще раз на высказывание европейской части НАТО, в том числе новичков. Посмотрите, какой неожиданный список стран, которые выступают за именно продолжение боев, за военное сопротивление, без каких-либо компромиссов. Это Франция с вот этой реинкарнацией, значит, Наполеона с Алиэкспресс. Это Великобритания, про Великобританию мы с вами, в принципе, все и так знаем, они это начали, да, и Финляндия. Финляндия, та самая Финляндия, которая вот только что вступила, и которая надо-не надо, делает супер воинственные заявления. Финляндия, складывается ощущение, что сейчас, если им сказать, вы готовы, финны? Да, товарищ Байден, я не слышу, так точно, товарищ Байден, в атаку, скажешь финнам, и они, значит, всей страной ринутся. Вот по риторике именно так это и выглядит, выйдут со своей этой заправки в море и попрут. Финны супер воинственно настроены, прям неожиданно даже, честно говоря, неожиданно. Ну, пожалуйста, президент говорит, единственный, значит, способ это продолжать бои, это единственный способ добиться мира. В интервью американскому телеканалу CNN он сделал это заявление. Сейчас переговоры вообще не могут ни при каком раскладе начаться, при этом никакого диалога у них нет с Россией, признается он в этом. Грустно по этому поводу, он считает, что диалог надо поддерживать, но констатирует, что его сейчас нет. Интересный расклад. Вот это самая Финляндия. Я, знаете, вам перенаправлю вас сейчас на YouTube-канал «Моя правда». Ссылку давай бросим в чат. Там, значит, это видеоблог главного редактора радиостанции «Говорит Москва». Подписывайтесь, кстати, туда, если вы не подписаны. Он у нас в Телеграме появляется, в личном Телеграм-канале главного редактора, естественно, публикуется. И вот на YouTube-канале «Моя правда». Там последний выпуск как раз примерно об этом. Там много очень сказано про Финляндию, про Швецию, про их желание реванша. Вот чтобы не звучать вторично, я вас туда направлю. Обязательно послушайте эту программу, если вам интересно, откуда вдруг взялись вот эти воинственные финны. и как у них это все трактуется, там об этом достаточно много главный редактор рассуждает. Обязательно, я думаю, вам скажет он об этом и в четверг, но уж он сам себя повторить-то может. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Юрий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Что значит время работает на нас?
Угу.
Это значит, что то состояние, та ситуация, которая сложилась сейчас, выгодно нам получается. Нас устраивает и с военной точки зрения, и с политической, и с экономической, и с информационной. То есть, если время работает на нас, то для нас принятая нашими врагами тактика расширения террористических атак, с этим мы справимся, и так далее, и тому подобное. То есть, продолжаются атаки на объекты гражданского назначения, гибнут мирные люди, но мы ведь много беспилотников сбиваем, и ракетов РСЗО сбиваем, да, это так. Но ведь время-то работает на нас, так? Украина не брошена Западом. Оружие все-таки поставляется. Финансы хотя более ограничены, но они все равно идут. И они не бросят Украину. Разве Запад активизировал свои действия в Средней Азии? Это заметно. Активизировался и добился успеха уже по Армении.
Это правда.
Разве в этих условиях время работает на нас?
Нет.
А наше общественное мнение долго будет ждать год и так далее, если время работает на нас, вот когда ответные действия по Крокус-Сити последуют. Так что, по-моему, время-то работает против нас. И вы правы, когда говорите, нужно что-то такое, чтобы все посмотрели и сказали, да, вот теперь дело пошло.
Mm-hmm. Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич, я полностью согласен, да. Это правильный маркер, правильные места, на которые Сергей Алексеевич сделал акцент. И про Среднюю Азию, и про Армению, и это то самое, о чем они, в принципе, говорили достаточно открыто через свои аналитические издания. Мы с вами обсуждали, препарировали некоторые из этих статей. Часто вот там есть люди, которые пишут, что зачем вот мы смотрим за тем, что они там публикуют в своих разных изданиях и так далее. Надо, значит, нас самих себя смотреть. Так потому что через эти разные их издания мы можем трактовать их будущие планы. Они ими там делятся. Аналитики, в том числе и те самые аналитики, на которых потом ориентируются главнокомандующие, аналитические центры при ЦРУ. Многие из этих аналитиков работают как в издании «Политика», так и в этом аналитическом центре при ЦРУ. Замеряют общественное мнение через эти публикации и так далее. Надо обращать на это внимание. И правильно говорит Сергей Алексеевич вот про Среднюю Азию, про ту же самую Армению. Это все звенья как раз этой цепи. Здесь нужно очень аккуратно подходить именно ко времени. И не стать заложниками своей собственной мантры о том, что время работает на нас. В короткой перспективе, вот здесь и сейчас, наверное, да, но оно не столько работает на нас, сколько оно у нас сейчас есть. Но это разное. Это о разном. То, что оно у нас есть сейчас, означает, что в какой-то момент его уже не станет. И этим временем нужно воспользоваться. Вот, наверное, так будет правильно сформулировать. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве. Сегодня 8 апреля, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Заходите туда, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки обязательно на нашем канале. И под нашу трансляцию, я имею в виду. Ну, на нашем канале, да, везде надо ставить лайки. И под трансляцией отдельно поставьте лайки. Там есть чат, туда тоже можете заходить, писать ваши сообщения. сообщения. Также у нас трансляция есть во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Главного редактора сегодня, как видите, здесь нет, сегодня я вместо него, но он будет в четверг. В четверг выйдет вместо программы «Отбой» его авторская программа. А пока можете перейти по ссылке, которая есть у нас в чате, либо можете в поиск ввести, либо в Телеграме, что у меня, Бабаян Здание, что у него, Роман Бабаян, найти последний выпуск его авторского блога «Моя правда», он называется, и канал называется «Моя правда» на Ютубе. Ссылка есть у нас на Ютубе в чате. Переходите, обязательно подпишитесь тоже и послушайте. Так... Если, как вы говорите, американские журналисты работают одновременно в периодических изданиях и в аналитических центрах, то и план урегулирования Трампа может быть тестированием чьей-то реакции. Тем более, что из окружения Трампа его достоверность уже опровергли. Конечно. Ну, слушайте, к планам Трампа, которые публикуются в продемократическом издании «Вашингтон-Пост», вообще не стоит относиться как к какой-то истине в последней инстанции. Это точно не так. Просто интересно, что это вкидывается в общественное поле. Такие нарративы вкидываются. Понимаете, они уже, эта тема, она автоматически становится легализованной с того момента, как это публикуется в любом из подобных очень популярных изданий. Все, она легализована. Именно так к ней надо относиться. А Трамп ли это, а трамповский ли это план, или байденовский это план, или это вообще пока план, который не передали ни одному из руководителей Соединенных Штатов Америки, а только разрабатывают. Это не суть важно. Он просто есть, он вот существует. Как идея, как концепция. Теперь уже официально заявлено это, причем с их стороны. Не то, что это там, я не знаю, швейцарский план, который собираются, например, в Швейцарии обсудить где-то там летом, вот на этом большой конференции по украинской проблематике. Нет, это чисто американский план, который сейчас приписывается к одному из кандидатов в президенты. Ну, может быть, и взят на вооружение кем угодно. А у финнов зуд Маннергейма в одном месте, забыли, что их место — это Великое княжество Финляндское. Да. Ну, это все правда, действительно так, Виталий. Есть определенный зуд, но вот финский это зуд, или скорее даже шведский зуд, это хороший вопрос. Но факт есть факт. Финны берут на себя роль таких громогласных агрессоров. Риторика именно такая. Кстати, пишут, что Зеленфюрер купил хоромы короля Великобритании, так что не вся помощь дойдет до Миколы и Оксаны. До Миколы и Оксаны вообще, я думаю, никакая помощь не дойдет. А то, что он купил хоромы, была такая история в какой-то такой полупомойной прессе британской, что он купил якобы какую-то резиденцию нынешнего британского короля, пока вроде как живого. Но никаких подтверждений не вышло. Я думаю, что к этому надо так относиться, знаете, как к слухам. Они особо ни на что не повлияют. Я вообще остаюсь при своем. Я думаю, что живым Зеленский, живым особенно в какие-нибудь хоромы, где-нибудь под Лондоном или под Майами, он из этого конфликта точно не выйдет. Вот здесь я прям убежден в этом. Мяч как раз на их стороне, но мы мячом владеем, пишет Юрий. Мы можем до бесконечности упражняться вот в этих спортивных аналогиях, да, но я тогда вам так скажу. Но время идет. Да? Это, я не знаю, второй тайм сейчас, может быть. И вот нам надо забить как можно больше голов. А потом, может быть, либо дополнительное время, а может быть, это, я не знаю, вообще полуфинал, то, что мы сейчас с вами наблюдаем. Потом будет финальная игра. Ну, то есть мы так можем до бесконечности с вами придумывать вот эти аналогии. В сауне перегрелись финны. Ну да, есть такое ощущение. Ну, что-то как-то, да, как будто они вот долгое время держали что-то в себе, и тут вот выплеснули это по полной программе. Ты смотришь и думаешь, ёлки-палки, финны, вы чё? Вы-то куда лезете? То ли доказать хотят они всем в НАТО, что вот они, мы не просто так сюда пришли, мы готовы положить себя в случае чего. Но ведь многие им говорили, эксперты с разных сторон, что своим приходом в НАТО Финляндия, по факту, поставила себя на передовую в случае чего. И именно они рискуют сильно больше, чем, например, какая-нибудь Франция, в случае, если состоится какой-то конфликт между Россией и НАТО. финны прям попали под, попадут под раздачу моментально. Может быть, они как будто оправдывая вот этот риск, и хотят еще и всем НАТО показать, что мы понимаем, и мы готовы, мы, ух, мы финны, елки-палки. Вот что-то такое проглядывается. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, Александр.
Это Александр.
Да, здравствуйте. Слушайте, добрый вечер.
Я слез из своего этого стула аналитического и пересел на диванчик аналитический и подумал. А кто же нам сценарий пишет сегодняшнего дня? Представьте, вот Сергей Алексеевич, похоже, прочитал какой-то написанный текст, который настолько совершенен, что прям хочется сказать, как же он додумался до этого?
Почему? А что, вас вот, что вас зацепило в том, что говорил Сергей Алексеевич? Вы конкретно?
Потому что он настолько был совершенен, он говорил так вот, что не придерешь ни к какому слову. Вот он прям вот такой умный, такой прям знающий все. И вот все только разложил.
Вот такой вот у нас Сергей Алексеевич. Умный, все знающий и прекрасный оратор
вот,
еще к тому
же. Вот хочется, чтобы мы не гадали на кофейной гуще, а хоть нам хоть чуть-чуть открыли бы сценарий обычным жителям, а то нам надоело быть в положении по этих, как это называется, которые все время мучаются от того, что а что дальше. И вот вы нам каждый день рассказываете что-то, а в том числе топчемся на месте. И вот сколько еще топтаться будем, как вы считаете, Георгий?
Я не считаю, что мы топчемся на месте, но, извините, конечно, но кто мы такие, чтобы нам кто-то раскрывал какие-то сценарии?
Я сегодня
в спецслужбах работаете, что ли? Нет, вряд ли.
Нет, но потому что народ уже мучается.
Не в наших, что его держит за...
Ну, в общем, я сегодня Евгения Волгина сказал, она про этого самого, про Трампа сказала, а я ей сказал ответ, что все то, что он говорит между собой, это болтовня. И вот она нам все время сливает какую-то болтовню из-за границы, а мы это все слушаем и думаем, долго нам кормить будут этой болтовней, понимаете?
А чем вас надо кормить, Александр? Что, какой обед вас устроит? Чем вас накормить-то?
Меня устроит хотя бы некоторое подобие правды о том, что творится в сегодняшней политике, по крайней мере, России.
Ну, судя по всему, это очень относительное в вашем понимании понятие. Что вы хотите услышать, вот, что вы считаете неправдой? Давайте от этого попробуем оттолкнуться для начала.
Для начала я хотел бы, чтобы перестали наши ведущие, наши политологи, наши социологи заниматься черным пиаром Америки, Европы и вообще всего заграничного. Вот для начала. Потому что я каждый день слушаю черный пиар
западного
образа. Например. Ну вот половина сегодняшнего эфира.
Не-не-не, давайте конкретный пример.
Вот, конкретно, да, как вы были этим самым спортивным аналитиком по американскому этому эстаблишменту. Вы так прям вот как будто вы знаете, что там. Ну да. Вы как будто знали, что там творится в повестке американского предвыборного
состояния. Я слежу, потому что, да.
Понимаете, вот кто вам дает эту информацию?
Открытые источники.
Вы понимаете, что
я это возможно... Я со структурами, к сожалению, пока не работаю. Посмотрим еще, поживем, увидим, но пока, да, пока есть, с открытыми есть источниками.
Есть возможность, что это дезинформация. А может быть, вам специально сливают, чтобы вы попали в заблуждение. А потом передавая нам...
Нам тогда всем это сливают. Еще раз, Александр, открытые источники. Но, я вам рассказываю информацию, которую беру из публикаций, из газет, с сайтов тех или иных организаций. Это открытые источники.
Нами можем манипулировать, как детишками неразумными, правда? Нам можно подавать все, какое, а мы будем все это кушать, и только не обляпаться осталось. Понимаете, нас
получается... Вы хотите так, кушать, и хотите не кушать. Хотите кушать, и хотите не кушать. Это ваш выбор. Но
у вас внутренний цензор-то у вас есть?
У меня? Да. Да.
Сделайте доброе дело, почаще его используйте, потому что нам надоело слушать, как они там между собой, как они друг друга любят.
Так, Александр, если вам это надоело, включите Муз-ТВ, там можно посмотреть на тех, кто под музыку дрыгается. Может, вам это больше понравится?
Я в 10 часов включаю детское радио, и я слышу там американское. включаю культуру ФМ, я слушаю американцев. Я включаю
Радио. На детском радио в 10 часов вечера? Какой американец вещает? Мне просто даже интересно.
Не американец, а американская музыка, а европейская музыка.
Понимаете, так вы америкофоб. Вы ненавидите Америку?
Нет. Музыка не нравится? Я не хочу, чтобы у вас на канале ночью крутится советская и российская музыка.
Потому что мы патриоты. Да. Мы за Россию, потому что.
Да, но днем вы продвигаете все американское. Это просто катастрофа какая-то. Я Евгения Волгина, она
ох, практически Волгина,
адвокатом американским.
Я понял, у вас что-то личное с Волгиной. Знаете, я что обращаю внимание? Вот почему-то... Спасибо, Александр, на этом, я думаю, пора прекратить. У всех вот таких персонажей, а я их именно так называю, эфиров, в основном моих, признаюсь, я вот просто люблю. Вот у всех персонажей у них почему-то есть обязательно какой-то зуб на кого-нибудь конкретного. И вот у Александра появляется зуб на Волгину. Кстати, у Ростислава тоже вот что-то все время. У него с Лосевой да с Волгиной, и с Лосевой да с Волгиной. Вот какие-то вот что-то личное такое. Знаете, не привязывайтесь настолько к радиоведущим. Да? Для вас-то, ну, как ни крути, это все равно просто голос из радио там. Я надеюсь. Я сейчас постараюсь как-то обезопасить Женю, что ли, от инцидентов. На детском радио постоянно вещает Рафаэль Ардуханян про Америку. Ну да, тогда сошлось. Да, Америка Лайт, в смысле, Лайт как ребенок маленький, да? Слушаю вас, здравствуйте, пробник. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Алексей зовут, я вас послушал выступление предыдущего слушателя.
Да, это «Пять колес».
Да, очень интересно. Я, кажется, смог уловить то, что он хотел донести до нас, до всех.
Слава Богу. Я все-таки помогите.
Расшифровать.
Да.
Он, скорее всего, имел в виду то, что у нас сейчас идет скорее очернение всех наших противников. Грубо говоря, вот там американцы такие глупые, такие дураки. Там, не знаю, вот они там все нетрадиционные, они там все такие вот смешные.
А база, молодцы. База.
И ему хочется просто слышать про то, что мы где хорошие, а не где плохие они. Он, наверное, это имел в виду.
Но
он немножко зарылся.
Это да, у него вообще есть привычка такая зарываться, но хорошо, такую точку зрения я, в принципе, приемлю. Но а что поделаешь, если они такие? Ну, вот они такие в данном своем состоянии. И здесь не их роль в нашей этой глобальной игре, то есть что мы хорошие, а они плохие. Я вообще вот так бы на мир, честно говоря, не смотрел бы, что есть черное и есть белое, есть их интересы. Есть наши интересы, и глобальную геополитику нужно рассматривать именно через эту призму. То есть здесь хороших и плохих нету. С нашей точки зрения, конечно, они наши противники, безусловно, как и мы с их точки зрения противники. Но это не белое и не черное. А какие-то действия, да, у них есть окрас, там, те же самые террористические акты, которые кем-то планируются и лоббируются, это вот уже другой вопрос. Но если вот мы говорим про общую картину, это не черное и белое. Но я говорю про конкретных правителей наших противников на данный момент. Еще раз, для того, чтобы понять, прав я или нет, вы посмотрите на предыдущих правителей. Они все так же были нашими противниками. Отмотайте на сколько угодно десятилетий назад и найдите там такой же офис, как у Байдена сейчас, с точки зрения профессионализма и контроля над процессами. Хотите времена холодной войны, отматывайте туда. Вы не найдете просто, что там. Вы не найдете в эпохе после холодной войны. Тоже не найдете никого подобного. Даже те, кого принято было считать посмешищами, типа Буша-младшего. Это на голову, а то и на три выше по уровню компетентности, чем то, что сейчас сидит в Белом доме. Так или иначе, но это наш плюс. Для нас это хорошо. Ну, мы посмотрим, сможем ли мы этим воспользоваться в должной мере. То же самое можно и про Европу сказать. Все там такие? Нет, и я много раз об этом говорил, что я не считаю, что там все такие. Я, например, с этой точки зрения не рассматриваю нынешнего премьер-министра Великобритании. На мой взгляд, с тех пор, как пришел Риши Сунак к власти, вот после Бориса Джонсона и Ли Страс, прости господи, вот это было, да, вот это было шоу, конечно, комедия самая настоящая. Трагикомедия даже, наверное, если бы мы были с вами британцами и об этом говорили. Но с того момента, как пришел Риши Сунак, я ни разу не называл Риши Сунака клоуном вот здесь в эфире, потому что, на мой взгляд, он таковым не является. Или то же самое руководство НАТО, именно как альянса. Я сейчас про Столтенберга говорю. Тоже, на мой взгляд, вообще не клоун. Ну, а когда мы говорим про президента Франции, который очень любит фотосессии, постоянно так или иначе фотографируется через профессионального фотографа, бьет по груши, строит из себя Мухаммеда Али, но кроме как смешным, это же никак не назвать. Поэтому, ну, а то, что вы хотите, чтобы мы там хвалили каким-то образом своих, ну, когда есть за что хвалить, мы хвалим своих, безусловно. Больше того, так скажу, когда есть за что ругать, мы ругаем своих. Это нормально. Но если ты будешь только заниматься тем, что ты будешь хвалить своих, то это тоже будет выглядеть странно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
А то, что вы хотите, чтобы мы...
Так, это я сам. Да, меня выключайте. Здравствуйте, Глеб.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Слушайте, мне кажется, что все-таки, вот вы сейчас только что говорили по поводу противников, что мы для них противники, и они для нас противники.
Да.
Но вот я здесь такую точку зрения приму, наверное, назовем ее путинскую, потому что мы для них противники, и только поэтому они для нас являются противники. Но изначально не было никогда у нас никаких, таких же, как у них, никаких поползновений на какие-то их вот доллар, там, я не знаю, на их нефть, на их влияние. Нам оно не нужно, нам не нужно их как-то подавлять. Давайте работать, вот о чем речь. А они же считают, да, они же считают нас противниками. То есть мы для них являемся той территорией, которая где-то там, которую необходимо как-то, значит, подчинить себе. Вот, и пользоваться ей, потому что все, кто там, они не то чтобы не люди, они какие-то, отсталенькие. И мы будем им давать свою демократию, будем их продвигать, там, повышать им какой-то уровень, давать какие-то подачки, но все равно да, они должны быть под нами.
Ну, это есть, имеет место, спасибо, безусловно, но это... Я не знаю, насколько можно сказать, что это какая-то англосаксонская конкретно точка зрения. Может быть и нет. Это чисто колониальное мышление. То есть, да, для американцев на данный момент они как главенствующая нация, значит, в мире, они рассматривают своим полем интересов весь мир как главная империя, которая должна управлять везде и всем и со всего иметь выгоду. И при этом быть безусловными лидерами мира. Они в такой ситуации, на самом деле, не так уж и долго, но и не так уж и мало. Особенно если относительно вообще, в принципе, всего всей продолжительности Соединенных Штатов как государства находятся, да? Вот с момента развала Советского Союза, с их победой в Холодной войне. А это, ну, наверняка именно так и надо называть. По-другому будет уже какое-то лукавство. Поэтому я здесь соглашусь с тем, что они нас рассматривают как противников, а мы... в принципе, были готовы с ними сотрудничать, да, но какой смысл сейчас на этот счет рассуждать? Оказалось, что такая схема, она для них не была приемлема. Есть они, есть все остальные. И вот по-другому они играть не собираются. Они могут конкурировать, в принципе, на равных, они готовы, но так как они победили уже один раз в холодной войне, вот в таком подобного вида противостояния, они не готовы снова откатываться назад. Не готовы ни с кем конкурировать на равных. Но и это надо просто принять. Вот такие вот есть соперники. Мы можем до бесконечности пытаться как-то с ними подружиться, они дружить не собираются. Более того, они собираются всех опустить до приемлемого для них уровня, чтобы, не дай бог, их гегемонии никто ничего не смог противопоставить. Вот такое вот мышление. Но на данный момент вот есть мы, которые пытаемся противопоставить им мышление немножко... другого порядка. Мы это сформулировали как многополярный мир, где существует несколько центров силы, которые друг с другом сотрудничают, торгуют, договариваются и так далее. И при этом нет одного какого-то большого главного гегемона. Это то, что мы сейчас с нашей высоты можем предложить миру. И есть сочувствующие нашей схеме. Есть огромное количество стран, которые готовы в это сыграть, которым вот это американское главенство надоело, потому что они не чувствуют себя уютно под ним. Американцы ничего для этого уюта тоже, справедливости ради, не сделали. Это нам сейчас кажется, что прошлые кабинеты были нормальными, с гигантами мысли. В тот момент времени их считали тоже недостаточно хорошими и уважаемыми. Пройдет время, еще помянем добрым словом Бидоныча и его коллег. Но на контрасте оно понимается, я согласен здесь с вами. Это все вот на контрасте. Ну, в сравнении там, я не знаю, с отцом, сын, Буш менее оказался компетентным. А после Буша Обама кому-то не показался достаточно компетентным. А по сравнению с Обамой, ну, там, хотя вот Обама, Буш и Трамп, это такая, знаете, чисто идеологическая история. Может быть, можно как-то там рассматривать второй срок Обамы с точки зрения критики, а первый был достаточно успешным для большого количества американцев. Там много сошлось, и культурные определенные революционные моменты, негр-президент, вся вот эта вот история, и политику, которую он продвигал. Вот второй срок, вот это сомнительная была история. Но, да, на контрасте. Ну, мы сейчас смотрим на контрасте. Если дальше придет кто-то хуже, чем Байден, ну, мы, наверное, скажем, что да, Байден был, в принципе, еще не так плох, но он был плох. В вашей концепции просто дальше будет хуже. Это называется простым словом деградация. Я ровно об этом и говорю. Она налицо, к сожалению. Деградация налицо. Есть ли у нас деградация? Нет, я ее не наблюдаю. Наоборот. В сравнении с президентом Ельцином, президент Путин – это рост вверх. Главное нам в какой-то момент времени в нашей истории тоже не свалиться в эту деградацию. Но мы об этом с вами поговорим в будущем, когда этот момент настанет. И сейчас говорим о том, что есть. А Медведев? Медведев, слушайте, интересный на самом деле Медведев. Мне кажется, Медведев был вполне в духе своего времени, в начале своего срока. И при этом его политика выглядела немножечко спорно уже в конце. И это тоже связано, напрямую связано с Обамой. Вот как Обама был в начале своего срока, в первого, очень в контексте, очень в духе времени, и его, кстати говоря, взаимоотношения с Медведевым в тот момент тоже играли вот на эти настроения. А вот под конец уже все это скатилось немножечко во что-то другое. И ситуация в мире тоже начала видоизменяться. Ну, то Медведев это наш Обама. Ну, громко. Обама сейчас не такой, как Дмитрий Анатольевич. Давайте так. Дмитрий Анатольевич в последнее время очень за многое реабилитировался. Очень за многие свои решения. Сейчас Дмитрий Анатольевич слоняра. Да, Дмитрий Анатольевич у нас оправдывает фамилию этот человек. Вот натуральный Медведев. По-другому и не скажешь. Медведев Грузию заборол. Тоже правда. Я не считаю, что период, когда Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом, его можно считать каким-то провальным. На самом деле, с многими проблемами, которые на него тогда свалились, он справился с достоинством. Просто вот того Медведева из середины нулевых, начала десятых, представить, например, сейчас, вот ровно того президента, представить сейчас очень тяжело. Но время поменялось, и Медведев, к слову, тоже очень сильно поменялся. Сейчас новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве сегодня, 8 апреля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция в нашем YouTube-канале. Заходим, вбиваем «Говорит Москва», находим канал, подписываемся на него, там идет трансляция программы «Отбой», ставим лайки и в чат залетаем, там можно общаться друг с другом. Также идет трансляция во ВКонтакте. Говорит Москва, 94.8 FM с галочкой «Наше сообщество». И в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Сермих пишет: «В качестве ответа на недружественную политику Франции все звонки от Макрона будет принимать Медведев Д.А.» Ну да, да. Вот это наш Дмитрий Анатольевич, да, нынешний. Слоняра жесткий вообще. Ну... Крутой Дмитрий Анатольевич Медведев. Даешь первого черного азиата трансгендера животное на место президента США, пишет Юрий Константинов. А вы что вы смеетесь? Думаете, что это нереальная перспектива? Ну, если в какой-то момент они не опомнятся, если обстоятельства не заставят их опомниться, то ну, дорога именно туда. Да. Дорога именно вот туда у них сейчас и их ведет. В принципе, могут до туда и докатиться. Но еще раз, я против того, чтобы пытаться спрогнозировать какого-то там у них будущего президента, их вообще ближайшее, не ближайшее, а вот скорее дальнее будущее, дальше, чем вот следующий президент США. Кстати говоря, в офисе Дональда Трампа выступили, да, с опровержением вот этой статьи от Washington Post, сказали, что это пока все лажи, фейки, они просто придумывают. И интересная здесь фраза про то, что это не просто фейк, это еще и позиция, которая не существует у Дональда Трампа, потому что он не собирается обсуждать какие-либо концепции урегулирования какого угодно конфликта до того момента, пока он не у власти. Вот когда он придет к власти, тогда у него и будут какие-то концепции и так далее. Это интересно, потому что сам Дональд Трамп много раз говорил о том, что он там поставит точку в течение 24 часов, но никогда не раскрывал, как это будет сделано, потому что а кто знает, какая будет ситуация в тот момент? Никто не знает. Это вообще очень тяжело предугадать. Я думаю, что это даже практически невозможно предугадать. Что будет в, когда там получается, в феврале 25 года. Без шансов. А именно тогда там президент, да, или в январе он будет. В январе, по-моему, он 20... Ну, в 25-м году, в начале 25-го года в Штатах будет новый старый президент при любых раскладах. Ну, вот это пойди предугадать, невозможно предугадать. Именно поэтому сейчас любая подобная позиция от кандидата в президенты Трампа будет выглядеть странно, потенциально уже через несколько месяцев. Об этом они открещиваются. О чем они там на самом деле рассуждают, одному богу известно. В принципе, нас это не должно волновать. В этом вот вообще главная моя мысль. Мы не должны от этого отталкиваться. Мы должны брать в расчет, кто придет, как придет и что он будет предлагать. Это да. И должны брать точку отсчета, что вот в ноябре выборы, в январе-феврале этот президент вступит в должность и уже будет принимать решения, причем будет принимать такие решения, за которые по факту даже потом никак ответственность не сможет понести, потому что у него не будет возможности переизбраться дальше. Это тоже очень важно в контексте американской политики. Я видел здесь, было сообщение несколько, где-то, может, час назад кто-то присылал, как раз когда мы говорили там про Клинтона, про все вот это, что... что интересно именно вот, что он там будет принимать вот это решение, не оглядываясь, именно потому что у него будет второй срок. И да, так оно и есть. Второй срок у любого президента Соединенных Штатов Америки, он всегда более рискованный, он всегда более ожесточенный. Там всегда проталкиваются самые непопулярные реформы, которые планирует этот человек, потому что он уже ничем не рискует. И да, действительно, весь первый срок можно считать подготовкой к предвыборной кампании на второй срок. Это многие, кстати говоря, эксперты, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, считают это большим минусом их политической системы. Что практически там 4 года президент вынужден, он не может работать свободно, потому что он думает о том, какая у него будет потом президентская кампания. И по факту прям реально что-то творить историю президент способен только в течение вторых своих 4 лет президентства. Но вот сейчас будут так или иначе вторые 4 года президентства. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, меня зовут.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. На самом деле, знаете, подумал, что... Почему нам так интересен президент США? Ну, опять же, видел буквально вот тут на выходных передачу про Афганистан на российском канале. Uh-huh. Вот. И, честно говоря, там ну, показывали, как, в каком состоянии там сейчас все находится, как они живут и так далее, они там дождевую воду пьют и так далее. Uh-huh. И такой задумался, такой, ну, вот страна, у которой, как бы, по большому счету, ничего такого нет, ее не смогли ни мы победить, да, там, в какие-то моменты, ни США. И кажется, что ну, Украина сейчас не как Афганистан, да, то есть ребята нормально там все у них, отдыхают. Буквально новости не прочитал, что они там денежку собирали на ВСУ, все приехали на Майбахах и так далее. Вот, ну, то есть все в порядке, ну так вот, визуально. Получается, что ну, победы военной, как таковой, ну как-то вообще от этого не ожидать. Ни их над нами, ни нашу над ими, как кажется. Вот. И получается, что один единственный выход — это какие-то ну, изменения, да, то есть в руководстве тех или иных стран, которые, собственно, сейчас участвуют, да, противоборствуют. Получается, у нас все, наверное, ждали с их стороны, что выборы президента может как-то пойдут не так, не дождались. Хорошо. Теперь получается наша очередь подождать, что с их выборами будет, чтобы по результатам посмотреть, будут ли какие-то реальные изменения и, может быть, какой-то реально там мирный процесс, не знаю, переговорческий процесс, какой угодно. Поэтому, наверное, вот внимание лично мое там, да, вот приковано там к выборам с той стороны посмотреть, а все-таки, а что будет? Вот такое, наверное, резюме этой истории.
Ну, да, понятно. Это тоже уже как-то мы говорили об этом, мне кажется, на прошлой неделе, что это один из двух тоже таких концептуальных подходов к тому, как нам действовать дальше. Мы можем либо ждать и рассчитывать на то, что, например, придет другой президент, и он будет уже как-то по-другому выстраивать политику, может, нас эта политика устроит, может быть, нет, но мы там тоже будем понимать, как действовать только уже там в начале 25-го года, либо не оглядываться на это, идти своей дорогой, и да, понятное дело, придется вносить какие-то коррективы и считаться с тем, кто там президент, но прям ждать этого прихода Дональда Трампа к власти не стоит терять это время. И вот я сторонник именно второго варианта, что не стоит ждать прям как манны небесной прихода Дональда Трампа, например, потому что он этим спасением не станет. И ответом на все вопросы это 100%. Но нельзя не смотреть на выборы президента Соединенных Штатов Америки. Но при всем том, как там кто-то может любить, кто-то может не любить Штаты, но нельзя недооценивать их влияние на мир. А оно очень велико. Оно падает, но падает потихонечку. И оно все еще велико. Они все еще сверхдержава. И от них все еще очень многое зависит. Ровно поэтому за этим надо следить. И надо делать, надо прикидывать, на что способен один, на что способен второй. Есть ли у них что-то общее. И как нам с этим совсем быть. Вот почему надо следить за выборами в Соединенных Штатах Америки. И мы это делаем. Ну, это не прям сидеть и ждать, и рассчитывать, что именно от них будет зависеть наша судьба. Нет. Не только от них. Но от них в том числе. Судьба вообще всего на свете. Потому что они везде так или иначе замешаны. Возьмите любой конфликт, любой точки мира, там везде будут торчать звездно-полосатые ушки. Обязательно. Где-нибудь доторчат. А по поводу победы, там, Афганистан, это интересно, конечно, если отталкиваться от этой концепции, значит, что никто не может победить Афганистан, получается, что вообще тогда, да, ни в какой войне нельзя победить, но как быть со всеми остальными войнами в истории человечества, где есть победитель, причем абсолютно четкий, то есть тут тоже неправильно проводить какую-то параллель между Афганистаном и Украиной, это разные войны, разные страны, разные ситуации. Президент США все равно назначает Билдербергский клуб. Прокопенко врать не будет, пишет Виталий Ферид. Ну да, это как глубинное вот это государство. Там все они масонно управляют всем этим делом. Ну да. Не забываем, конечно, про это. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот действительно, ведь эта специальная военная операция своих целей пока еще не достигла. Ни демилитаризации Украины, ни денацификации ее почистки, так? Вот. А вот если иметь в виду Китай сравнить, вот в этом нашем мире противостояние, так сказать, системы, государств, он за последние 40 лет имел высокий темп развития, в отличие от России, да, от Советского Союза, да, до России. И уже сравнился с США. Почему? Потому что он вписался международное разделение труда, это экономические законы, признал их, в отличие от России, которые свои какие-то выдумала построения идеологические, и вот пытаться их как бы придерживаться и внедрить в другие страны, а которые не работают. И, то есть мы стали жертвой своей собственной идеологии.
Это например.
Поэтому,
это например, алло, да, это меня слышно? Я говорю, например.
что, например?
Ну, о чем вы говорите? О чем вы говорите? Про идеологические конструкции, которые мы где-то внедряем, они не работают?
Да, да, да. Что мы передовая, мировая держава, что вот на нас должны, значит, ориентироваться все остальные страны мира, что мы несем такой взгляд, и самые лучшие, самые прекрасные, и самые великие. Вот.
Не, не и самые вот... великие и не самые лучшие. Мы несем определенные взгляды и концепции. Для кого-то они могут быть самые лучшие, а кому-то могут вообще не подходить. А вот кто кому что нравится, тот пускай выбирает. Кто, где вы слышали про самое лучшее?
Мы всему миру себя позиционировали как самая передовая, стремящаяся к построению коммунистического общества, самого передового, единственная страна.
А вы последние несколько десятков лет вы вообще...
На середине...
Ладно, все, да, понял, хорошо. В этом режиме мы не будем существовать. А вот и Бильдербергский клуб набрал, пишет Алифили. Есть такое, да? Согласен. Так, что-то устал. Можно просто наберу и поговорим о жизни, пишет Риэлто. Да набирайте, а что? Поговорим о жизни. Мы сейчас уже скоро будем про футбол говорить. Немножечко тоже отдохнем. А эти решил не брать напоследок легкую тему, потому что у нас как бы целый час будет еще достаточно легкой темы, про которую тоже можно много что сказать. Так, Зелебоба тоже обещал прекратить войну. И как, пишет Том Кукуруз. Это вы с кем кому противопоставляете Зелебобу вот в этой конструкции? Так, в Америке сегодня солнечное затмение. Да, я слышал об этом. Как бы после второго, первого срока бы не было. XMR пишет. Что это имеется в виду? Как бы после второго не было бы первого? Что вы хотели сказать этим? Я не понял. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Радио только выключите.
Да. Все слышно? Да,
да, слышно. Сейчас слышно.
Добрый день.
Добрый.
Смотрите, ну вообще, конечно, я так понял, что первого срока отсидки, я так понимаю, как бы не было после второго срока. Ну, так, к слову, скорее всего, это имел в виду тот, кто написал сообщение.
Да, ну, как показ практики, такого не бывает, конечно. Какой в этом смысл? Да.
Вы понимаете, какая ситуация? Вот человек позвонил, да, и вы знаете, а такие есть, они как ждуны, которые на Украине. Они сидят, потихонечку ноют, говорят, что зачем мы это начали, а для чего это все было нужно, вот надо было все признать, надо было под всех лечь, и нам было бы хорошо. Uh-huh. Хорошая позиция. То есть вот давайте под всех ляжем, и нам будет хорошо. Пусть на нас будут сверху лежать, пусть нас будут, извините, иметь, но нам будет хорошо.
Uh-huh.
Вот позиция этих людей, ну, наверное, она тоже имеет место быть среди тех людей, но не дай бог среди них оказаться. Потому что, ну, это, наверное, те люди, у которых нет родины, нету им хорошо, там, где хорошо, там и родина. Наверное, вот это из той серии, товарищи. То зачем мы что-то вообще выпендриваемся? Ну, признали бы всех, признали бы, что Америка самая сильнейшая в мире, что НАТО у границ прислали, ну все, ракета долетит, что теперь дальше? Ну давайте разоружаться и все, и ложиться под них. Ну что теперь делать-то? Они же уже вот на Украину пришли, и все, а раз на Украине НАТО, то нам и сопротивляться-то уже не имело бы смысла. Потому что, ну если посмотреть на карту мира, там говорят, что вот смотрите, Финляндия, Швеция теперь в НАТО, чего вы добились? Вы на карту посмотрите, где Финляндия и Швеция, и где Украина. И тогда, скажем так, будет понятно, почему, грубо говоря, Украина это важно, а Финляндия и Швеция, ну, это еще и посмотреть, угу. Насколько оно там, скажем так, при той, скажем так, плотности населения и при тех дорогах, инфраструктурах и так далее, что та же Финляндия, ну, и сравнить ее с Украиной, не знаю.
Угу. Не, ну да, это понятно. Это не значит, что Швеция и Финляндия, это как-то неважно. Особенно вот давайте там смотреть на то, какие они делают заявления. Другое дело, что я знаю очень много таких людей, и я даже их не сужу за это, которые и знать не знали, что Швеция и Финляндия не в НАТО. Потому что в их понимании это абсолютно часть западного мира, которые вот в этом вопросе скорее с ними, чем с нами. Ну, значит, в НАТО. И эти люди ведь по факту были правы. Поэтому что сделать из этого какую-то новую, свежую проблему я бы не стал. Но сравнивать Украину и Швецию, это действительно странно. После первого должно быть второе и компот, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. И пойди с этим поспори. Хочет сказать словами Артемия Лебедева, как же у них в головах насрано. Ну, у кого-то и насрано. Не без этого, конечно. Бывает и такое. Но... А у кого-то это, в принципе, искренние убеждения. А может и насрано, но насрано искренними убеждениями. И что с ними поделаешь? Ничего. Насколько это люди, которых вот люди нравятся, которые лежать пока их имеют, можно так сказать, да. С другой стороны, я бы назвал это мазохистами, потому что кто сказал, что это, что им приятно физически от этого процесса? Нет. Ну, это как раз от того, что неприятно, а им комфортно. Есть, так, есть и такие. А вы поймите, что главное здесь не Байден, а фигура вице-президента. Байден, вероятнее всего, переизбраться успеет, а дожить до конца срока вряд ли, а вице-президент заместит его должность. Ну, а вице-президент известен, это все та же самая женщина, Камала Харрис. И, кстати говоря, вот в этой вот прогрессии, да, точнее, деградации, Камала Харрис хорошо ложится вот в эту концепцию, как нынешний этап, вот. Как следующий этап деградации, ну, вполне подойдет. И то, как она работает, владеет информацией, насколько она профессиональна с политической точки зрения, тоже всем, в принципе, известно. А если вам там мало известно, можете почитать и про отношение к Камале Харрис, и про то, какая она хорошая вице-президент. Кстати говоря, в отличие от Байдена. Байден в этом смысле был намного более компетентен. Просто потому, что это компетентный, умный, хитрый, опытный политик. Был до того момента, пока он не съехал. Съехал он по естественным причинам. Тут тоже его, знаете, тяжело его винить. Если ее звать не Камала, а Камбала, то все вопросы отпадают, пишет Юрий Константинов. Ну, я чувствую, да. Чувствую, что подходит время, ну, если не Боба Фома, то голевой передачи. Как минимум. Еще раз, давайте я вам напомню, что вам надо везде на нас подписаться, и подпишитесь обязательно на канал «Моя правда» на YouTube. Это видеоблог главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Всем, особенно кто по нему сегодня скучал, я уверен, что таких было много, можете пройти по этой ссылке, подписаться. Там вот последний видеоролик, он вышел, по-моему, в четверг или в пятницу, ну что-то вот тогда, он абсолютно не устарел, можете его послушать, ознакомиться с точки зрения главного редактора на многие процессы, в том числе, которые мы сегодня затрагивали в эфире. Сам же он в прямом эфире будет у нас в четверг вместо программы «Отбой». Поэтому в четверг приходите, будет здесь в эфире авторская передача Романа Бабаяна, а у меня будет, судя по всему, выходной. Хотя тоже пока не точно. Честно говоря, может быть, надо будет там мотор и что-нибудь такое выйти провести. Видели бы сейчас взгляд Осипова. Это взгляд на миллион долларов был. Когда молчание, да, говорит намного лучше, чем слова. Вот, это значит, что касается наших ближайших перспектив. Ну и подписывайтесь на все наши ресурсы прямо сейчас, на ВКонтакте, на Телеграм, на канал на Ютубе. Везде мы присутствуем, везде на нас надо подписаться. Там сейчас будет у нас трансляция программы «Голевая передача». Я, Георгий Бабаян, и мой коллега Георгий Осипов продолжим с вами эфир на волнах радиостанции «Говорит Москва». Сейчас у нас будет рубрика, называется она «На чемоданах». Я с вами не прощаюсь.